Ну, Перегрин, объяснись.
Я просто делаю то, что от меня требует правительство Его Величества.
Вздор. Ты пытался вогнать девочку в замешательство. Тебе должно быть стыдно.
Фелисити.
Сэр Перегрин имел такой вид, будто перед ним явились фурии, собственной персоной, мстительные богини подземного мира в черных одеяниях, с налитыми кровью глазами и развивающимися волосами, создания, работа которых — карать злодеев.
«Пойдем, Флавия», — сказала тетушка Фелисити, чуть не выдернув мою руку из сустава, когда схватила меня за локоть и повлекла из комнаты. «Нам надо поговорить».
Мы миновали половину лестницы, когда она, наконец, отпустила меня.
«Быстро!» — произнесла она, вталкивая меня на кухню, открывая дверь и заставляя меня выйти из дома. «Куда мы идем?»
«Увидишь», — ответила она.
«Ненавижу, когда люди так говорят».
Миновав половину висту, я с трудом держалась с ней вровень. Но я поняла, что для пожилой леди тетушка Фелисти на удивление в хорошей форме. Голубой призрак все еще стоял там, где я видела его в последний раз, но Тристрама Талиса нигде не было видно, и Адама Саурби тоже.
«Залезай», — скомандовала тетушка Фелисити.
Я забралась на крыло и уселась на переднее сиденье. Недолго думая, тетушка Фелисти зашла за нос аэроплана и несколько раз удивительной силой толкнула пропеллер.
«Заводи!» — прокричала она.
Я видела в кино, как это делается, но никогда не имела возможности попробовать сама. Тетушка Фелисти еще раз хорошенько дернула пропеллер, и точно как утром он превратился в ревущий круг. Чтобы Тристрам не делал с неработающей свечой зажигания, он, должно быть, решил проблему. Двигатель работал с гладким равномерным шумом, как будто подпрыгивая от радостного нетерпения. Тетушка Фелисити забралась в задний отсек, и педали и рычаг передо мной начали двигаться, словно сами по себе. Воздушный дроссель сбросил заслонку, и мы тронулись с места. Висто превратилось в размытое пятно. Букшоу медленно вращался в отдалении, как будто это он находится на вертушке, а мы стоим на месте. А потом земля упала вниз, и второй раз в своей жизни я полетела. Голубого призрака бросила в сторону и дернула, когда рычаг передо мной двинулся в своем гнезде. Тетушка Фелисти пыталась привлечь мое внимание. Я повернула голову и сумела лишь мельком ее увидеть. Она тыкала костлявым пальцем в летный шлем, которая, должно быть, выкопала в недрах кабины и явно давала мне понять, чтобы я сделала то же самое. Я полезла под сиденье, и, как следовало ожидать, там нашелся такой же шлем. Теперь рычаг снова задергался. Обернувшись, я увидела, что тетушка Фелисити машет концом резинового шланга. Она приложила его к уху, потом ко рту и снова к уху. Сначала я подумала, что она хочет меня развлечь, что она копирует обложку какого-нибудь журнала, специализирующегося на сенсациях вроде захватывающих историй, где пилот на высоте в 5000 футов борется с буа-констриктором, которого спрятал в кабине гнусный злодей. Пока до меня не дошло, что рядом со мной есть такая же штука, и тетушка Фелисити хочет, чтобы я ее воспользовалась для того, чтобы слушать и говорить. Я кивнула и поднесла желтую трубку к слуховому отверстию шлема. Рычаг снова задергался, словно в припадке эпилепсии. Тетушка Фелисити указала на свое ухо, и я сразу же поняла, чего она хочет. Сбоку в моем шлеме есть гнездо, куда нужно вставить трубку. Я воткнула ее, повернула, и внезапно в моих ушах послышался голос тетушки Фелисити.
«Ты меня слышишь?» — спросила она.
Я подняла вверх большие пальцы. Этот жест казался мне очень уместным в данных обстоятельствах.
«Хорошо», произнесла она, «теперь слушай.
У нас совсем мало времени, а то, что я тебе скажу, чрезвычайно важно, поняла?»
Я еще три раза показала ей большие пальцы для пущего эффекта, и она повернула голубого призрака на запад.
Под крыльями самолета в лучах солнца распростерся Букшоу, сонный мираж из зеленых полей и сказочное королевство в миниатюре. С этой точки обзора не было видно черной линии, проведенной в вестибюле и разделяющей поместье на два лагеря, и не ощущался холод, с недавних пор охвативший дом. Или этот холод всегда присутствовал, но я только недавно научилась его замечать?
«Осмотрись хорошенько, Флавия», — говорил металлический голос тетушки Фелисити, — «может, ты никогда больше этого не увидишь?»
Мы зависли в воздухе вдвоем примерно в миле
от той особенной части Англии, которая принадлежала нам. Завтра после похорон она, скорее всего, достанется кому-то другому.
Даже если завещание Харриет решит юридические сложности отца, у нас все равно нет денег. Букшоу стал тягостной ношей, которую мы больше не можем нести. Словно атлант, которого заставили держать на плечах небесный свод и стеречь золотые яблоки вместе со своими дочерьми Геспиридами, отец вряд ли сможет найти в себе силы снова взвалить на себя такую ношу. В мифах тот, кто охотно брал на свои плечи тяжесть земли, был обречен держать ее вечно, безысходное проклятие.
«Все это принадлежало твоей матери», — рассказывала тетушка Фелисити в слуховую трубу. Ей приходилось кричать, чтобы перекрыть рев двигателя, и ее голос прорывался ко мне пулеметными очередями. «Она так любила эти места. Ничто не могло быть для нее более ценным, чем дом и семья. Харриет уехала только потому, что у нее не было выбора. Это был вопрос жизни и смерти. Не твоей или моей, но Англии. Понимаешь?»
Я кивнула и посмотрела на Англию, проносившуюся под нашими крыльями. «Твой отец уже попал в плен к японцам, но мать еще не знала об этом, когда вызвалась отправиться на задание, которое она одна могла успешно выполнить. Она была в отчаянии от того, что ей пришлось предоставить троих детей заботам чужих людей».
Слова тетушки Фелисити внезапно вызвали почти забытые воспоминания о том, как меня кормят и одевают незнакомцы. Череда несостоявшихся няни, гувернанток, никто из которых, как я впоследствии узнала, не был Мэри Поппинс.
«Но твоя мать знала о своем долге», — продолжила тетушка Фелисити. «Она была делюс, и на кону стояло существование Англии. К юго-западу позади и под нами в легком тумане исчезал полустанок Букшоу, и я припомнила слова, сказанные моему отцу мистером Черчиллем.
«Она была Англией», — произнес он. «Она была большим, премьер-министр», — ответил отец. Только сейчас я начала понимать, насколько большим.
Харриет вызвалась исполнить задание, о котором доктор Киссинг рассказал мне в виде сказки. Вернуть домой предателя, который продал себя и Англию японскому императору. «Под прикрытием дипломатической неприкосновенности она прибыла в Сингапур», — продолжила тетушка Фелисити, прервав мое размышление. «Где без ее ведома твоего отца прикрепили к Дальневосточному объединенному бюро, но не успела она об этом узнать, как он попал в плен к японцам на Рождество и оказался с горсткой своих людей в тюрьме Чанги».
Голос тетушки Фелисити странно звучал в моих ушах, превращенный слуховой трубкой в жужжание насекомого, но ее слова были достаточно ясными.